крона малиновый стол, звяканье шишек зеленых. Где-то по комнатам ветер прошел, там поздравляли влюбленных. Где-то он старые струны задел, тянется их перекличка. Вот и январь накатил, налетел бешеный, как электричка.
Здравствуйте! В эфире радиостанции «Свобода» и телеканала «Настоящее время» программа «Дежавю» и ее ведущий Александр Подровинек. Откровенно говоря, хотелось выпустить на Новый год программу исключительно позитивную, чтобы она рождала только положительные эмоции, в которой не было бы ни кошмарного прошлого, ни ужасного настоящего, ни тем более катастрофического будущего. В самом деле, ну не все же так плохо в России, хотя она и ведет две войны в Сирии и Украине, не имеет закона избранного парламента и президента, а право и справедливость существуют только на бумаге и воображении государственных пропагандистов. В конце концов, даже в аду, вероятно, имеются некоторые точки просветления и надежды. А Россия, между прочим, вовсе даже и не ад, особенно если сравнивать ее с теми странами, где еще хуже. В поисках позитива я обратился не к политикам или публицистам, которые поднаторели в словословиях или, наоборот, в критике, а к тем, кто смотрит на мир с высоты искусства, непредвзято, проникновенно, беззлобно. В нашей сегодняшней программе Лия Ахиджакова, Марк Розовский, Андрей Макаревич, Ефим Шифрин. «Что хорошего было в прошедшем году? Что позитивного?» – спросил я гостей нашей передачи.
Что касается непосредственно моей жизни, то было много позитивного. Были хорошие гастроли. Мы записали и выпустили, по-моему, хорошую пластинку. Во всяком случае, все так говорят. Было несколько очень интересных путешествий. Была, по-моему, достойная выставка у меня. Ну, в общем, немало за один год.
Актриса Московского театра «Современник» Лия Ахиджакова находит что-то хорошее не в политике, а в людях. В хороших людях, которых так много на самом деле и в России, и во всем мире.
Я поражаюсь, сколько потрясающих людей на земном шаре. В Риге люди встречают и спасибо. В Канаде люди выходят на сцену с цветами и говорят: спасибо вам, спасибо за Украину, спасибо за Савченко, спасибо, что у вас такая гражданская. Я приезжаю в этот самый Тюмень, а там, значит, вот этот НОД постарался. Значит, было сказано на их телевидении, что я еду Майдан устраивать. Я вообще дойти не могу никуда. Какой Майдан? И что не допускать спектакль с моим участием. Я уже испугалась. Да мало ли, что они себе позволят. Я даже Улицкую спросила: Люсь, что мне делать? А вдруг яйцо морду бросят во время спектакля? Она говорит: вытришься. Чурикова спросила: Грин, как ты думаешь, что делать? Она говорит: да ладно, Лиля, ну вытришься, что они подожгут тебя, что ли? Поезжай, посмотришь, даже интересно. Я поехала. Полный зал людей. И мне показалось, что они демонстрировали мне свою любовь и уважение. То есть прием был намного выше, чем обычно. Более того, эти нодовцы, они кидали листовки. У меня где-то есть, что русофоб, пятая колонна, ненавидит Россию и так далее. Они эти все листовки бросали в урны. И аплодисменты были такие, в которых я почувствовала, что это ответ на вот это вот, на эти старания Ну, я думаю, их оплачивают, потому что будут люди себе вообще нервы трепать, чтобы какая-то артистка не приехала к ним в город. Я думаю, что чуть-чуть платят.
Художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский связывает все хорошее, что было в минувшем году, именно со своим театром.
Во-первых, я живу жизнью театра, в первую очередь. В театре были премьеры, которые, мне кажется, прошли весьма достойно. Не мне, конечно, давать оценки, но работа была очень напряженная и счастливая. Вышла моя новая пьеса, которая называется «Человек-волк по следам Зигмунда Фрейда». Вышел спектакль, который такое веселое, что ли, название имеет, «Гоголь. Новый ревизор». Вышел спектакль, вот последняя, самая последняя премьера «О, милый друг», мюзикл. Все эти работы очень разные по жанрам, по своим целям, художественным целям прежде всего. Но это наш театр, и это моя реальная жизнь.
В самом деле, все хорошее в реальной жизни чаще всего связано с личными успехами, с творческой удачей, с актерской удачей.
Ну, у актера что хорошее? Актер начинает сразу хвастаться, да, начинает загибать пальцы, если хватает пальцев рук, уже хорошо, если не хватает, еще лучше. Но обычно хватает одной руки, да, для перечисления всяких радостей. Но у меня это премьеры. Поскольку мы сейчас сидим с вами в театре мюзикла и пытаемся вспомнить хорошее, значит, будем вспоминать хорошее, которое связано с этими стенами. Здесь у меня случились самые громкие премьеры за последнее время. Это «Преступление и наказание» Андрея Кончаловского и Артемьева, где я на излете лет вдруг стал Порфирием Петровичем, да еще который поет. И премьера спектакля «Принцесса цирка», известная кальмановская оперетта, которая обрела совершенно другие черты в этих стенах. Она вдруг стала таким клоном циркового представления цирка «Дю Солей». Но вот два громких спектакля случились на моем веку здесь, в этом году. И они имели хорошие отклики, хорошую прессу. А в моей судьбе стали вообще такими заметными вехами, потому что ничего подобного я не делал. Вообще не знал, что меня дорога приведет когда-нибудь в музыкальный театр, где, с чего. Вот все рассказывал какие-то байки на эстраде. Ну, там все увереннее снимался в кино, но что жизнь меня остановит перед мюзиклом, я не рассчитывал. Ну, мне эта остановка понравилась.
Что более всего огорчало вас в уходящем году?
Прежде всего, войны, которые ведет Россия. Война, что мне в очередной раз говорить, это всегда трагедия. Трагедия для людей, которые умирают, которые теряют близких, которые не понимают, как правило, зачем эта война, что она дает, для чего она. Мы ввязаны в очередную резню на Ближнем Востоке. Да, лозунг борьбы с ИГИЛом – это, конечно, очень убедительный лозунг. И я считаю, что с ИГИЛом надо, как с террористической организацией, надо и поступать. Но так или иначе, при этом думаешь о том, что насилием, отвечая на насилие, мы все равно не решим окончательно, как говорится, этот вопрос.
Я, может быть, не часто говорю об этом, но, конечно, меня огорчает все, что огорчает обычного человека, только я откликаюсь на это, может быть, чуть чувствительней. Меня огорчает наша неустроенность, меня огорчает топтание на месте. Меня огорчает отсутствие согласия национального. Это, мне кажется, что мы как-то немножко уже переступили черту, за которой вообще перестали даже ее хотеть. Но мне кажется, что мы теряем попытки. Знаете, вот в iPhone там, или в какой-то смартфон после ненабранного шифра ты теряешь на третий раз попытку туда войти. Но мы уже 10 раз и 15, и 20 набрали неверный код, нам туда отказано. Мы не делаем попыток примирения друг с другом. Мы не делаем это даже на уровне Фейсбука. Мы не делаем даже внутри либеральной тусовки, внутри патриотической. Я все понимаю. Люди не могут мыслить и поступать одинаково. Но попытки понять друг друга, мне кажется, должны быть. Мне кажется, что эти попытки мы уже оставили позади. И нам просто нравится не пытаться. Нет?
Некоторые говорят, что судьба хоть одного человека, хоть целой страны подобна зебре. Черные полосы чередуются со светлыми. Однако ширина этих полос достоверно никому не известна. Что сулит нам будущий год?
Я стараюсь не заниматься прогнозами, потому что, ожидая негатива, мы программируем будущее. Ожидая позитива, легко сглазить. Поэтому не стоит. Поживем и видим, это интересно.
Пессимистически настроена даже такая по жизни оптимистка, как Лия Хиджакова.
Я вообще пессимистически смотрю в завтрашний день. Хотя людей уже вот. И очень много людей таких, как я. Вот я иду по улице, и они мне встречаются. И все, что они говорят, я принимаю близко к сердцу. Потому что как будто мы из одного класса с ними, от одних учителей. Вот все родные люди. Куда ни приеду на территории России, бывшей Советского Союза, куда ни приеду. И даже наша эмиграция и в Америке, и в Израиле, вот сейчас только приехали, это люди, которые такие же, как я, и также смотрят на вот эти все наши эти прибамбасы. Но ощущение, что вот-вот они все, миллионы выйдут с протестом, у меня нету. Сделано все, что этот протест будет очень дорого стоить.
Марку Розовскому очень хотелось бы почувствовать себя оптимистом.
Ох, как же хочется под Новый год сказать, что я ожидаю только расцвета, процветания. Как хочется сказать, что все будет хорошо, ребята. Как хочется пожелать всем счастья, здоровья, успехов в личной жизни, в любви. Хочется пожелать того, что, того, что называется счастьем человечества. Но все зависит от нас. Ощущение мое, к сожалению, на сегодняшний день не столь лучезарное. То есть мне хочется в это верить, но все, что происходит вокруг, противоречит этому. Я не слишком верю вот по этой части, что мы в следующем году вдруг Россия перестанет доверять вот этим националистам-авантюристам, которые нас, с одной стороны, толкают в прошлое. Любой ценой надо в советское время нас затолкать. Любыми средствами, все, начиная там с национального гимна, значит, с его, так сказать, возрождения советского, а дальше по крупицам, по мелочам, понимаете, каждый месяц давайте вот нас, всех, наше общество и отдельного человека, давайте запихнем, сначала расскажем, как было хорошо при советской власти, как было совсем, все были такие счастливые, все, никакой коррупции не было, криминала не было. Весь этот обман, вся эта дурь, понимаете, нам с помощью разросшейся до каких-то небывалых пространств пропаганды, понимаете, благодаря этому, все это обрушивается на реального человека, и реальный человек, конечно, оказывается дезориентированным прежде всего в том, что есть зло, что есть добро.
Ефим Шифрин связывает надежды на лучшее будущее с новыми поколениями и считает, что наши тревоги, возможно, несколько преувеличены.
Я редко смотрю телевизор, но вот сейчас у Макса Галкина, как зовут, популярная эта передача «Лучше всех», где он беседует с талантливыми детьми. Вот мне кажется, что это та соломинка, за которую мы все должны схватиться. Не за передачу, не за Галкина. Вот за этих детей, которые, в общем, и есть завтра. Ну, им же жить завтра. Совершенные умницы, какие-то, как индиго, как сейчас говорят, какие-то совершенно гениальные дети, потрясающие. Когда один что-то там рассказывал про теорию струн, а у него еще еще нос мокрый. Он еще, может, еще не все буквы выговаривает. Я понимаю, что с мрачным лицом напутствовать этого мальчика завтра это неприлично. Вот мне кажется, что чем больше у нас надежды появится на них, чем больше мы будем им помогать, чем больше мы будем думать о них, тем будем меньше думать о беспросветности завтрашнего дня. Вот здесь вот, прям за стенкой, у меня гримерка. Вот там мой столик справа, а здесь 4, там 4 столика. За ним сидят и гримируются люди, приводят себя в порядок, слушают музыку. Люди вдвое младше меня. Понимаете, вот если объяснить круг забот, который возникает в процессе нашего разговора, они страшно удивятся. Они живут в своей системе координат, в которых много чего нет. Вот много чего нет, что нам кажется насущным. Как вы этого не читали? Вы этого не знаете? Вы не представляете себе, что творится? Не представляют. Они кормят свои семьи, они пробуются в другие спектакли, они зарабатывают везде, где можно. Никакой драмы за этим не стоит. Они могут уехать. Они посмотрели все бродвейские мюзиклы. Они специально ездили в Штаты, чтобы перенять, усвоить этот опыт. И чудесно вернулись. Ну, я пытаюсь их понять. Мне нравится их понимать. Я узнаю себя 20-летнего в них же, хотя вырос в другой стране, где сопротивление режиму было более отчаянным. Кто-то его не замечал, кто-то вступал с ним в противоборство, третьи вообще уходили в кочегарки. И я не вижу сейчас и десятой доли превратности того запертого, совершенно закрытого государства, в котором прошла моя юность. Я сверяюсь теперь с ними. Я могу ошибаться, но мне кажется, что мы преувеличиваем немножко наши тревоги. Если не преувеличиваем, значит, это наш крест, это знак нашего поколения. Но я хочу верить им.
Ближайшее будущее действительно не вызывает особого оптимизма. Однако судьба выкидывает иногда такие коленца, что заранее и представить трудно. Разве не бывало в жизни каждого так, что беспросветная тьма неожиданно рассеивалась и жизнь приобретала совершенно новый смысл?
Ну, конечно, бывало. Вы знаете, в 60-е годы никто из нас вообще даже в дурном сне не мог бы представить, что советская власть когда-нибудь рухнет. Ну, это не было ни у кого в мозгах.
Действительно, хорошие события прогнозируются почему-то труднее, чем плохие. Ефим Шифрин, человек, настроенный исключительно позитивно, считает, что плохое запоминается лучше.
Вообще, вам скажу, знаете что? Почему народ быстрее клюет на мрачность такую, да? Потому что плохое почему-то ярче запоминается. Сколько люди бы не уверяли себя в том, что надо помнить только хорошее сразу забывается. Как только тебе его причинили, да, хорошее, сразу забывается. Оно в порядке вещей. Плохое мы помним долго, и наша злопамятность понятна, потому что плохое причиняет боль, царапает это, пока заживет. Хорошее ничего, скользнуло, погладило, потешило. Хорошее – это массаж, да, для души. А плохое, да, плохое – это рана, поэтому оставляет след. Мне кажется, кстати, что это ошибка вот всего этого либерального дискурса, да, оппозиционного, в том, что за критикой, за, ну, естественными стрелами, там, что стрелы всегда начинены ядом. В принципе, опыт, да, вот нашей литературы большой, И ценности неприходящей вот, русской литературы, которую там в школе еще относили к критическому реализму, в том, что они не уставали насмешничать. Ну, все. Вся эта гоголевская дорога вымощена, в общем, довольно таким веселым паркетиком, таким мозаикой. Хотя, наверное, рожи мертвые души, но они смешные. Но все равно за всем этим есть какая-то надежда. Давайте эту надежду мы тоже себе оставим. Будем считать, что гомеостаз поддерживается все-таки там в нашей большой клетке тем, что у нас плохое все-таки, ну, не перевешивает хорошее.
Нет бы собраться, им время унять. Нет бы им всем расстараться. Но начинают колеса стучать. Как тяжело расставаться. Но начинается вновь суета. Время по-своему судит. И в суете тебя сняли с креста, и воскресенья не будет.
Ну и сакраментальный российский вопрос. Что делать?
Я в какой-то момент пришел к убеждению, что стоять посреди пустого пространства и кричать, как все плохо, сегодня бессмысленно. Потому что те, кто думают так же, как ты, они и так это знают. И радости ты им не доставишь. А те, которые думают иначе, они тебя все равно не услышат. Поэтому это сотрясание воздусей. Вот. А надо заниматься своим делом, пока у тебя есть силы и способность к этому.
Я не знаю, что делать. Я сама, мне кто сказал, что делать. Но, видимо, делать уже ничего не придется. Но спасение есть. Все-таки наша культура всегда выживает вопреки. И вот за это вот низкий ей поклон.
Мне кажется, что нравственный императив вообще никогда не менялся. Не менялся в любую эпоху. Он не менялся ни в войну, ни в Золотой век, если такой когда-нибудь был в истории России. Он не может меняться по определению. Человек должен делать то, что может, то, что возможно, то, что допускают обстоятельства. Я не знаю, живем ли мы в то время, когда обязательно жертвовать жизнью надо. Жизнь все-таки это ценность, с которой, наверное, нельзя бездумно расставаться, потому что даже в самую тяжелую минуту, в минуту отчаяния, надо найти какой-то клапан в себе, который позволит дышать. И дышать и подумать, что я могу сделать вот в этих обстоятельствах. Читайте Виктора Франкла, читайте «Узников ГУЛАГа», читайте Шаламова, если угодно, потому что нет нигде более точной подсказки, что делать человеку в сложных обстоятельствах. Мне кажется, что нынешняя сложность обстоятельств, не могу от этого отрешиться. Мне кажется, она сильно преувеличена, но если они кому-то кажутся действительно очень драматичными, действуйте, пожалуйста, используйте всю палитру, которую вам дал Бог, рисуйте теми красками, которые допустимы. Но мне кажется, что теория малых дел, над которой очень смеются часть моих друзей, побитая в боях, мне кажется, что это лучшее, что можно сейчас сделать. Смеяться можно над чем угодно, и над большими делами, и над малыми. Но мы так часто хотим крупных дел, не попробовав с маленькими, не попробовав убрать свою квартиру, не попробовав что-то сделать в пределах своего двора, участка, не знаю. Нам надо сразу сокрушить устои, нам надо сразу решить там. Подождите, решите здесь. У вас вот точно в том углу не убран.
Ну, я не скажу абсолютно ничего нового. Александр Исаевич четко сказал, жить не по лжи. Раз. Лев Николаевич Толстой сказал, делай свое дело, а там будь что будет. Ну, прекрасные формулировки, которые каждому из нас дают какую-то опору. внутреннюю духовную опору. Разве не так? Люби свою жену, люби своих детей. Ну, а если полюбил любовницу, то тоже расскажи об этом жене и уже живи с любовницей. Будь честен до конца.
Чего бы вы пожелали на Новый год нашим зрителям, слушателям и читателям? Спросил я наших гостей.
Во-первых, радости и мира, интересной светлой жизни и возможности достигать того, чего вы хотели бы достичь.
Я хочу пожелать хорошего настроения, несмотря ни на что.
Ну, список пожеланий на Новый год всегда как компоненты для салата оливье. Ну, других не бывает. Там морковка, вареная колбаса. Все. Он не меняется годами, потому что в Новый год люди находят пути и способы для примирения. Люди находят слова, чтобы пожелать. В общем, банальные слова, но пожелать счастья, здоровья. Я очень хочу, чтобы этот год был годом меньших потерь, чем уходящий.
Опять говорить о политике или о тех ужасах, я не знаю, или чтобы перестали за то, что мальчик пошел на митинг, его там избили, и вот он уже третий год сидит. Я даже переписывалась с этими людьми, которые были на Болотной. По 4 года им дали. Кто-то инфаркт схватил. Вот не слышат нас. Потрясающих, умных, глубоких, замечательных, неагрессивных людей тьма. Вот чтобы нас слышали.
Я присоединяюсь к новогодним пожеланиям участников нашей передачи и от себя добавлю еще немного. Хотелось бы, чтобы Россию перестали воспринимать во всем мире как источник постоянной угрозы. А для этого россияне должны обрести внутреннее спокойствие, уверенность и самоуважение. Им бы нужно по возможности мирно и безболезненно, желательно на выборах, поменять старую власть на новую, которая не будет больше воровать ни богатство собственной страны, ни территории других стран. Им надо перестать бояться окружающего мира и начать искать себе друзей среди процветающих демократий, а не прогнивших диктатур. Они должны осознать себя гражданами, которые не обязаны пресмыкаться перед большим и маленьким начальством, которые достойны свободного выбора своего будущего и счастливой жизни для себя и своих детей. И пусть все хорошие изменения случатся в новом 2017 году, а все плохие останутся в прошлом. С Новым годом! Всего вам доброго, до свидания и до новых встреч в новом году!
Моя уходящий олень, зря ты, наверное, старалась. Женщины той осторожной, а те в хвое твоей затерялась. Ель моя, словно спас на крови, твой силуэт отдаленный, будто бы свет удивленной любви, вспыхнувшей неудаленной.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте Радио Свобода 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».